Приветствуем всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжаем рассказывать о том, что происходит в стране и в мире. В ближайшие 15 минут поговорим о внутрироссийских делах. В частности, обсудим указ президента Владимира Путина, который дает право ряду организаций самим определять перечень раскрываемой информации. Всего в перечень вошли 46 компаний, предприятий и институтов. Среди них Роснефть и несколько ее дочерних обществ. Башнефть, Славнефть и другие. Согласно указу, компании из перечня могут сами определяться с тем, о какой подлежащей раскрытию информации сообщать, в случае, если ее опубликование может привести к введению мер ограничительного характера. В таком случае компания обязана направить в Центральный банк соответствующее уведомление. Указ вступает в силу с 27 ноября и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года. Политолог Леонид Крутаков у нас на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Ну вот, как вы оцениваете этот указ? Что он дает, насколько своевременен, насколько он нужен?
Ну, во-первых, он же не эксклюзивен. У нас до этого действовал точно такой же режим, только он бы вводился постановлениями правительства 351, 359. И он всего лишь дает право на не публиковать. Это не обязательство. А связано это, понятно, с чем? С рисками, как бы санкционными. То, что статус этого режима вырос, то есть если раньше это было правительственное постановление, а теперь это указ президента, это говорит о многом. Это раз. Во-вторых, то, что туда попало, например, Роснефть и ее дочерние компании, тоже понятно, потому что это связано не столько с коммерческими рисками компаний, сколько с рисками безопасности страны и ее бюджета исполнения финансовыми. А Роснефть, вообще нефть является нефтяной отраслью одним из основных поставщиков бюджета, а Роснефть – это такая структурообразующая компания для всей нефтяной отрасли России. Будет ли она этим правом пользоваться и в какой мере – это вопрос самой компании. Потому что, например, тот режим, который действовал до этого в течение года по постановлению правительства, например, «Газпром нефть», «Татнефть» и «Лукойл» вообще перестали с момента СВО публиковать пресс-релизы. То есть они просто боятся присутствовать в публичном пространстве, чтобы не вызвать на себя дополнительные риски санкционные. Все нефтегазовые компании в основном публиковали только финансовые показатели, но не производственные, то есть объемы добычи и переработки. «Газпромнефть», например, из раздела на сайте своем «Инвесторы и акционеры» убрала вообще отчетность. У «Роснефти» это все есть. Транснефть на сайте, недоступен вообще архив ее отчетности и актуальная информация по МЦФО. Роснефть сегодня до сих пор, несмотря на то, что нанесет на себе самые тяжелые санкционные последствия, остается самой открытой публичной компанией России. Вот парадокс такой, понимаете? А то, что президент подписал этот указ, и то, что он касается Роснефти, я считаю, что это просто справедливо и обосновано.
Угу. То есть я правильно понимаю, те на Западе, кто вводит санкции против российских компаний, они в том числе руководствуются отчетами о выручке, о том, какие месторождения были разработаны и так далее, и это влияет абсолютно на то, какие санкции будут введены и в каком объеме.
Абсолютно точно, потому что Китай, например, закрыл свое внутреннее пространство аудиторское, финансовое и производственное от иностранных аудиторов, от той самой четверки, которая выступала у нас консультантами всех ведущих компаний, включая правительство России. То есть мы были открытыми для, как бы у нас же была повестка, мы должны быть открытыми для всего мирового рынка, а теперь рынок от нас закрылся. Вот в этом смысле Китай играет свою национальную игру, а Россия пока еще только, вот видите, в таком избирательном масштабе работает. Это должно быть осознанно, и поэтому указ, он в принципе, как бы еще раз говорю, он просто это необходимая мера для того, чтобы не показывать туда, куда не положено показывать, свои возможности, потенциалы роста и перспективы.
Угу. Вот вы сказали, что ранее было подобное постановление правительства. Можно уже сказать, работает это, не работает, есть какие-то результаты? Удалось ли запутать тех западных, не знаю уж кто они там, чиновников, которые пытаются победить российскую экономику?
Аналитические центры и стратегические, которые разрабатывают решения, в том числе и санкционные, а для них это прежде всего информация ценна. Как работает? Еще раз повторюсь, то есть это же право, это не обязанность. И тут каждая компания для себя сама определяет. Я могу только повторить, что несмотря на действие вот этого режима по правительству, Роснефть оставалась самой. То есть у нее на сайте есть все. Она и пресс-релизы публикует, и отчетности свои, и об объемах рассказывает. То есть понятно, что риски они оценивают. Я думаю, что не хуже, чем в правительстве и чем в других компаниях. Но при этом они не злоупотребляют этим правом. Понятно, что это, наверное, вызовет определенные как бы зависть и всевозможные наветы, но я считаю, что тут вот Роснефть, она никогда не злоупотребляла этим правом и всегда пользовалась только в той мере, в которой это необходимо.
Леонид Викторович, еще одну новость хочется с вами обсудить. Опубликован материал о сборах нефтегазовых налогов, который основан на оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2023 года. Ну и вот здесь, насколько я понял, там в этом отчете говорится, что по итогам трех кварталов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Среди причин называется снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации. Также я читал вашу статью, и вы не совсем согласны, насколько я понимаю, с такой оценкой ситуации.
Так это же очевидно. Там же я просто взял данные того же самого Минфина о том, что насколько упала цена за это время на 32,6%, по-моему, если мне память не изменяет проценты, и насколько упали эти по НДПИ поступления на 25%, по-моему. То есть на единицу продукции нагрузка налоговая в нефтяной отрасли выросла, а не упала. Мало того, нефтяные как бы налоги, они уже остался 1 триллион для того, чтобы выйти на план, который поставил себе Минфин. При этом падение, которое вот озвучено ими, оно же ведь не от падения от реальных доходов, оно падение от планов, которые Минфин выставлял в прошлом году по отношению к планам, которые Минфин выставляет в этом году. То есть насколько планы Минфина связаны с реальным мировым рынком, и как Минфин может влиять на мировой рынок и на уровень потребления нефти в мире и добычи. Надо же еще помнить, что мы еще в ОПЕК плюс ограничили свою добычу и экспорт. Это тоже же повлияло. Вот, и в этом смысле нагрузка на нефтянку только выросла дополнительно, даже не в этих процентах. Поэтому я, честно говоря, не очень... То есть мне понятно, понимаете, тут же еще можно со второй стороны посмотреть. Ведь Минфин, например, отчитывается о росте не нефтяных, не нефтегазовых налогов. И говорит, это победа. Ну, если растут не нефтегазовые доли, а нефтяных падает доля во всем, так это, конечно, это победа, это импортозамещение, это возрождение национальной промышленности. Почему одни должны платить за другое? Вот просто Минфин играет с цифрами, на мой взгляд. В одном случае он показывает, вот здесь, вы видите, мы как побеждаем, а вот здесь давайте-ка мы нефтянку прижмем еще раз и выжмем из них последнее. При этом нагрузка на нефтянку, если брать вот те самые несвязанные прямые налоги с ценой нефти на мировую, они до 90% доходят. Ну как с рентабельностью в 10%? Эта отрасль еще существует при рентабельности, например, банковской, там на порядок выше. И колоссальных объемах прибыли. То есть, при этом куда банки тратят свою прибыль, куда нефтянка, понятно, они ворят новые скважины, строят трубопроводы. Восток, та же Роснефть, Восток Ойл осваивает. А банки у нас вкладывают в девелоперские проекты, в интернет-проекты. То есть они даже не профильным бизнесом занимаются. То есть избыток доходов в одних отраслях компенсируется повышением налоговой нагрузки в других отраслях. Это, на мой взгляд, это просто нелогично и неверно.
Ну и еще тут утверждается, что доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет. Вы же, насколько я понимаю, пишете, что рекордное падение доходов произошло во второй половине 2020 года, а не в 2023 году. Почему так?
Что, там возврат демпферный, обратный акциз, который идет. Это же из тех денег, которые с нефтяной отрасли взимаются в НДПИ, а потом идет возврат в связи с налоговым законодательством, который сделал невыгодные нефтепереработки. И мы видели, что происходило с нефтью. Так вот, у Минфина это идет в минус. Они записывают это как минус в налоговом поступлении. Хотя это те же самые деньги нефтянки. И вот если этот фактор убрать, то тогда, получается, на пандемийное время самое падение. И оно оправдано, потому что было снижено резко потребление нефтяной во всем мире. Вот. И понятно, что в связи с этим цены упали. И там и санкционная война с Россией была. Поэтому, это, еще раз говорю, это такой пейнтбол с цифрами. Ну да, надо отдать должное нашему Минфину, они поднаторели в этом смысле, они умеют оперировать цифрами. Ну, ведь проблема, знаете, в чем? Проблема в бухгалтерском подходе. А бухгалтерский подход и подход финансового директора, который нацелен на развитие, разные. Бухгалтерия работает с сокращением издержек, а финансист работает с ростом доходов. Вот если мы обжимаем отрасль и лишаем ее инвестиционных ресурсов, то мы сокращаем доходы и съедаем свою экономику. Вот проблема.
Угу. Ну и также вы пишете, что в 2024 году более 70% прироста дохода бюджета придется на нефтяную отрасль.
Это мало вот того, да, там более половины запланированного роста. Запланированного опять роста. Это не за счет роста добычи и цен на нефть, а за счет изменения законодательства. То есть еще на одну, если мне память не изменяет, на 1,3 триллиона налогов вырастет нагрузка дополнительная. То есть за счет изменения законодательства, за счет изменения форм, коэффициентов и вот этих вот циферек в графах. Вот проблема, опять же, еще раз повторю. То есть, насколько статистика и прогнозы Минфина связаны с рынком, это такой глубокий вопрос, очень глубокий вопрос.
Угу. И получается как? Получается то, что будут налоги повышаться на нефтяную отрасль, чтобы еще больше и больше от этого получить? Или все-таки тут будет какая-то сбалансированная политика?
Ну, будет, потому что же в трех чтениях Госдума проголосовала за это. Вот. Минфин сумел убедить. Мало того, там же все это было колоссально подано. Это было в пакете, бюджет был подан. В пакете изменения законов с 4000 убористым текстом, пояснительными записками. Ну кто 4000 страниц текста убористого, членистоногого, прочитает перед голосованием? Я уважаю наших депутатов, верю в их интеллектуальные способности. Ну, вы знаете, это даже профессионалу сложно.
Ну, согласен, конечно, такой текст читать. И к чему все это может привести в итоге?
Ну, это к удушению той отрасли, которая, собственно говоря, знаете, не раз говорились, курица, которая несет золотые яйца, ее душить-то нельзя, а ее и душат. То есть кто Минфин ищет деньги под фонарем, где удобнее, где свет. Не в кустах, где скрываются доходы реальные и в тени уводятся, а вот под фонарем, там, где удобнее их взять.
Угу. Ищет деньги под фонарем. Леонид Викторович, буквально минута у нас остается эфира. Как вообще нефтяная отрасль России сейчас чувствует себя под всеми санкциями, под всеми ограничениями, вот если говорить в общем?
Да тяжело себя чувствует. Все говорить надо, правду говорить. Я не думаю, что надо говорить. Знаете, у нас любят отчитываться об успехах. Несмотря ни на что действует, мы победили потолок. Но ведь действует потолок. Цены российские по-прежнему нефть продаются с дисконтом. Да, дисконт снизился, если он раньше там был 40-30%, сейчас гораздо меньше, но при этом дисконт действует. То есть политические ограничения, наложенные Западом на нефтяную отрасль России, работают, но еще и Минфин к этому подключается, дополнительно начинает отжимать оттуда. Решает, сиюминутные задачи решают, а долгосрочные задачи усугубляются и проблемы.
А хотелось бы, чтобы все смотрели и на перспективу тоже. Конечно. Леонид Викторович, спасибо вам большое. Политолог Леонид Крутаков был в эфире «Радио Спутник».